Спортивный обозреватель Александр Кузьмак в эфире «Радио Спутник».
По-прежнему, когда заходит вопрос о допуске наших спортсменов в каком-либо статусе, который отличается от общепринятого, да, мы всякий раз не задаемся самым простым вопросом, а почему, собственно, это происходит? Почему наших спортсменов допускают не в общем статусе, а в нейтральном? Ответ на этот вопрос только один, и другого пока не придумали. Это происходит от того, что Россия занимает именно ту позицию в мировой геополитике, которую она занимает, включая, естественно, в первую очередь события на Украине. Поскольку те спортсмены, которые соглашаются на нейтральный статус, фактически соглашаются с такими санкциями, а это значит, что соглашаются с тем, что такое решение было принято, ну, как бы в трех кавычках, за дело. Я не могу это приветствовать никаким образом. Поэтому, собственно, мой комментарий очень прост. Да, наверное, для конкретных людей, которые будут играть в теннис на кортах Ролан-Гаррос во время Олимпиады в Париже, это хорошо. С точки зрения репутации страны, это плохо.
Как вы думаете, какое решение после этого решения, которое мы увидели, примет Министерство спорта Российской Федерации по участию в Олимпийских играх?
Министерство спорта Российской Федерации никакого решения по этому поводу принять не может. Это решают отдельные спортсмены. Не запретить, не каким-то образом повлиять на это Министерство спорта, равно как Олимпийский комитет, с формальной точки зрения, не может. Это решение принимают отдельные спортсмены по итогам решения их федерации, в данном случае ITF, то есть Международной Федерации Тенниса. Поэтому, как бы ни отреагировало Министерство спорта, тем более никак не скажется на теннисистах, к которым Министерство спорта и отношения никакого не имеет. Оно их не финансирует, оно им никак не помогает. Они живут своей жизнью и, в общем-то, зарабатывают огромные деньги на коммерческих турнирах. Поэтому, как бы, что бы ни сказала по этому поводу Министерство спорта, ничего не изменится. Тем более, что Министерство спорта тоже по-прежнему, ну, по разным, может быть, даже объективным причинам, никаким образом своей собственной позиции на эту тему не высказало.
Стоит ли вообще ожидать, что кто-то согласится на условия, потому что было сказано, что нейтральные спортсмены при этом должны соответствовать критериям отбора и допуска? Вообще, что это за критерии и что это за условия, и стоит ли ожидать, что кто-то согласится?
Вы знаете, здесь два вопроса в одном. Стоит ли ожидать, что кто-то согласится? Да, стоит. Стоит ли ожидать, что они сыграют? Пока непонятно по-прежнему, потому что эти условия все время меняются, и совершенно точно не ясно, что именно появится в последний момент этих самых Олимпийских игр. Какие новые ограничения, какие новые слова будут вписаны в эти самые ограничения. Поэтому, отвечая на первую часть, да, безусловно, кто-то согласится. Кто конкретно, сказать вам не могу, потому что это вопрос каждого конкретного игрока, и у меня нет такой информации, это надо спрашивать у каждого игрока отдельно. А что касается того, будут ли они играть при этом, вот это вопрос другой, и это уже зависит не от них, а от того, какие условия они будут подписывать, если будут.
Александр, как вы думаете, каких решений МОК следует ожидать по участию российских спортсменов в соревнованиях по другим видам спорта, включенным в Олимпийские игры в Париже?
Я думаю, ничего нового мы здесь не увидим. И я бы не ожидал решений МОК в данный момент просто по той причине, что вся деятельность МОК на протяжении последних 10 лет, она направлена, в общем, она имеет совершенно четкий вектор. И этот вектор меняется, он только становится все больше и, извините, толще, да, как линия. Поэтому в этой ситуации, что бы нового МОК не придумал, а судя по речи Баха, которую он произнес, которую публикует в первую очередь английская пресса, никаких изменений на эту тему не будет. Мы вошли в ситуацию конфронтации с МОК, и, на мой взгляд, правильно сделали, это нужно было сделать давно, мы боремся за собственное достоинство, поэтому в этой ситуации, какие бы решения МОК не принял, это никоим образом не должно повергать наших спортивных чиновников в попытке подчиниться этим решениям. Вот это, наверное, для меня лично будет, ну, в общем, большим личным и просто таким, я бы сказал, просто унижением, да, и со спортивной точки зрения.
Александр, по вашему мнению, стоит ли вообще России ориентироваться на Олимпийские игры?
По моему мнению, нет, не стоит. Причем, когда я говорю «нет, не стоит», я не говорю, наверное, про Олимпийские игры как некий символ, да, который висит в воздухе, да, в виде олимпийского флага, например, или какие-то еще атрибуты проведения Олимпийских игр, или пресловутую Олимпийскую хартию, или какой-нибудь доклад, трактат об олимпизме, опубликованный Пьером де Кубертеном там, в конце 19 века, начале 20-го. Да. Если ориентироваться на то, каким образом выстроено на сегодняшний день олимпийское движение, каким образом оно влияет на весь мировой спорт, нет, мы не должны на него ориентироваться. У нас просто нам отчасти лишь нас лишили такой возможности, а отчасти мы сами не должны этого делать. И более того, из того, что я вижу, из происходящего, из организации игр БРИКС и игр дружбы, и игр будущего, наша власть, да, наша центральная власть идет именно этим путем, и я в этом смысле ее горячо поддерживаю.
Вот если говорить об играх БРИКС, об играх будущего, как вы думаете, и в целом вообще, какие страны там участвуют, и как развивающиеся страны, страны частично признанные, в том числе даже наша Южная Осетия, которая не может выступать под своим флагом на многих международных соревнованиях, как они могут себя проявить, насколько это открывает возможность не только российским спортсменам, но и остальному миру?
Ну, это открывает огромные возможности. Не говоря уже, я сейчас не говорю даже о, скажем так, об организационных моментах, потому что, судя по тому, какие новости приходят из Парижа, это будет очень неудачная Олимпиада, если она вообще будет. Это будет, я так сказать, хотите, считайте это моим прогнозом. Мы еще очень много чего услышим и до старта Олимпиады, и, возможно, если она все-таки стартует, на ней самой будет очень много вещей, которые, в общем, ну, мягко говоря, ударят по репутации олимпийского движения. С этой точки зрения, можно быть, ну, на огромный процент, едва ли не на 100, уверенным, что игры БРИКС и игры дружбы будут организованы так, как это организовано на территории России уже на протяжении последних, опять-таки, 10 лет все крупнейшие спортивные события проводились на высочайшем уровне. Это первое. Что касается геополитического момента, вот там, вот вы говорите, да, та же Южная Осетия, да, и так далее. По этому поводу уже сделаны, в общем, все политические заявления, что все, кто участвует в этих играх, будут участвовать на равных основаниях и со своими флагами, и со всеми вытекающими отсюда, да, последствиями. Поэтому здесь как раз шанс проявить себя огромный и заявить о себе как об отдельном государстве со всеми вытекающими, да, отсюда последствиями, с государственными атрибутами и так далее, это просто прекрасный шанс. Ну, а что касается спортивной составляющей, то тут мне сказать трудно, потому что зависит от конкретного вида спорта.
Вы отметили, что игры в Париже могут не состояться вовсе или пройдут, но испортят репутацию Олимпиады. Что мешает состояться успешно?
Ну, там причин-то очень много, на самом деле. Вот последняя, например, информация, которая только что пришла из Парижа, буквально там день-два назад, о том, как Макрон посетил Олимпийскую деревню. Это Олимпийская деревня, это просто позор какой-то, да, других слов тут не подберешь. Это крошечные комнаты, они без кондиционеров, это, ну, по 4 комнаты на этаже с одним санузлом и так далее. То есть это худший вариант общежития, это такое, я бы сказал, отбрасывает вообще всю систему проведения соревнований лет так на 30, если не на 40 назад. Вот такие Олимпийские деревни были где-то так в районе 80-х годов прошлого века, это получается даже 50. Это первое. Во-вторых, не решена проблема с мигрантами, и она не может быть решена в данном случае, потому что все парижские пригороды – это арабские гетто, и это, в общем, ну, почти все пригороды, скажем так. Я сам там бывал и неоднократно, поэтому знаю, о чем говорю. Во-вторых, уровень уличной преступности – это уже, в-третьих, в Париже колоссальный, зашкаливающий, просто так от него избавиться тоже трудно, потому что Париж, как известно, разделен на кварталы, да, то, что во французском языке называется «arrondissement», и вот эти самые кварталы, они совершенно разные с точки зрения имущественного уровня людей, которые там живут, и с этим тоже ничего не сделают. Где-то же живут арабские диаспоры, а где-то живут богатые люди. И много других примеров. И уровень безопасности. И вот сейчас буквально новость последнего дня. Я только что ее прочитал во французских медиа. После того, как из метро украли ноутбук с планами безопасности у одного из сотрудников мэрии, планов безопасности Парижа во время Олимпиады. Вот только сегодня пришла информация, что у другой сотрудницы был выкраден ноутбук с планами передвижения медицинских работников во время Олимпийских игр. То есть уровень организации такой прямо вот минус 100. Да, поэтому, в общем и целом, вот это все, поверьте, человек, который сам лично был на 7 Олимпиадах, говорит о том, что эти Олимпийские игры могут провалиться, имеют все шансы провалиться, я бы так сказал.
Александр, наблюдается ли подобная русофобия и в других спортивных лигах и организациях, которые распространены по всему миру?
Ну да нет, конечно. Тут очень просто, здесь нельзя говорить о всех лигах в принципе, но, например, Национальная хоккейная лига Северной Америки, там близко никакой русофобии нет. То есть там даже намека на русофобию нет. И более того, совсем недавно, опять же, был интересный случай, когда Доминик Гашек, чешский вратарь, у которого, ну, что-то случилось с головой, и он последние там пару лет, он просто набрасывается на Россию совершенно хамскими оскорбительными заявлениями, он написал письмо в НХЛ с требованием отстранить там российских игроков и вообще ввести всевозможные санкции и рестрикции в адрес россиян, на что ему вежливо, но очень жестко ответили, что в НХЛ придерживаются другого мнения по данному вопросу, и на этом, так сказать, весь пыл Доминика Гашека сошел на нет. Поэтому могу вам привести пример тот же самый профессиональный теннис, там та же ситуация. Да, там есть вот эта проблема с указанием флагов и национальной принадлежности, но думаю, что, во-первых, она будет решена в скором времени, а во-вторых, те лиги, которые финансово успешны, и их успешность зависит от выступления россиян, они, конечно, сами себе в ногу стрелять не будут, и этого не делают.
То есть, в принципе, можно сказать, что наиболее политизированными спортивными организациями стали как раз таки Олимпийские игры.
А это и неудивительно, потому что Олимпийские игры и МОК полностью зависят от транснациональных спонсоров. Если вы залезете на сайт Международного Олимпийского комитета и просто посмотрите список партнеров, то есть список тех компаний, которые финансируют частную организацию, коей является МОК, а я подчеркиваю, что МОК – это частная организация, причем мало того, что частная, еще и неизбираемая организация. Очень многие думают, этот миф продолжает жить в умах многих людей, что МОК – это организация, в которой представлены все страны мира. Это неправда. правда, мог это 100 человек, частных лиц, которые никакого отношения не имеют к конкретным странам. Нет стран, представителей, представительств МОК конкретных стран. Просто не существует. Юридически это частная лавочка. Так вот, эта частная лавочка зависит от 12 крупнейших в мире транснациональных корпораций и телекомпании NBC, которая купила права на проведение, на показ Олимпийских игр по всему миру. И у этой телекомпании, собственно, все остальные эти права и перекупают затем. Поэтому ничего удивительного в том, что МОК управляет тот, кто его финансирует, в общем-то, нет.